Сегодня нам нужно понять, кто такой побеждающий, о котором Господь говорит в книге Откровения, увидеть, какие могут быть препятствия и как с ними справляется победитель, побеждающий. Проходите, здесь свободных мест много, и кто-то, или вы хотите за столом. Если за столом, вон там есть место за столом. Спасибо большое.
А можно мне один?
Сегодня мы увидим, какая награда побеждает. И, наверное, самый интересный вопрос, являюсь ли я победителем? Или я, как я положил, лузер? Да? Или все-таки я хочу быть побеждающим? Заходи, заходи. Итак, сколько времени мы с вами изучали послание семи церквям, скажите?
Восемь дней.
Почему восемь? Один раз мы посмотрели на первую главу, что первая глава говорит нам о Боге, и потом еще 7 дней мы с вами в каждой церкви отдельно с презентациями, все это было. Я думал сегодня сделать презентацию, не сделать презентацию, то решил, что лучше мы с вами будем в интерактиве таком общаться, чтобы можно было задавать вопросы. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, побеждающие – это особые люди? Божьи победители.
В каком смысле особые?
Это вопрос его всегда.
Вы можете сказать, какой процент из всех тех, кто считают себя верующими, какой процент из них победитель? Как по-вашему?
Не все.
Я сказал, из тех, которые считают себя верующими. Некоторые, считающие себя верующими, не могут сигарету победить. Не говоря уже о более крупных вещах, о таких как гнев, раздражение или еще что-то такое, да? Поэтому, к сожалению, не все. Но тем не менее, вот можете ли вы себе представить, что вы и есть тот самый побеждающий? Наверное, хотелось бы. Во-первых, греческое слово, которое стоит там в каждом послании каждой церкви, побеждающий. Побеждать, превозмогать, подчинять, и это стоит в настоящем продолженном времени. Причем это активный залог. Это понятно, что такое активный залог? Попросил его, Стива, Стив, что такое активный залог? Все, так и есть.
I don't know what he said.
Да, сама же понимаете, на чем вам все
перевезет.
Давай,
хорошо,
а Том где? Том ушел? Не, не надо. Хорошо. Итак, послание в Эфес. Начинается послание в Эфес. 7 стих. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Так, у кого? Я вижу, ты так смотришь, у тебя нету, да? А что ты не устроишь? Кому-нибудь еще нужно? Вторая глава, 7 стих. Вторая глава, 4 послания 4 церквям, 3 глава послания 3 церквям. Да? Итак, что вы помните о церкви в Эфесе? Что-нибудь помните или все за 3 месяца все вывезли?
Любовь первую.
Хорошо, давайте прочитаем эти 7 стихов целиком. Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Книга Откровения, она в конце, но здесь в конце псалтырь. Это и смутило. Итак, расскажите мне, что об Эфесской церкви вы помните, только что прочитали? Нет, это плохое. Хорошее что-нибудь расскажите, но чего сразу плохого? То есть они трудились, да? Они делали для Бога, трудились и не помогали. Хорошо, еще что?
Не были
терпеливы.
Что это означает, что они смогли испытать лжеапостолов? Кто такие апостолы? Это те люди, которые были как носители учения. Да? И они сумели понять, что это лжеапостолы. То есть они очень хорошо знали Слово Божие. То есть посмотрите, что с этими людьми. Они хорошо знают Слово Божие. Они много трудятся для Бога. А Бог говорит, ну вот одно в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. То есть вот это то, что они знали Слово Божие, ну как-то не в зачет им пошло. То, что они делали что-то, трудились для Бога, тоже не в зачет им пошло. Почему? Что было не так?
С таким рвением, как первые любви относились.
Они оставили первую, когда первая любовь, ты горы готов свернуть, да? А вот у них уже это дело прошло, то есть пришло охлаждение. Значит, что им нужно победить? Охлаждение к Богу, оставили первую любовь свою, да? И это, посмотрите, это единственное, что им нужно победить. Потому что все у них есть, и знание есть, и труд есть, все у них есть. Но вот то, что они делают это, знаете как? На автомате. Они трудятся на автомате. Потому что, ну, они к этому привыкли. Потому что так оно вот как шло, вот у них по накатанной уже так и идет. То есть вот это вот, когда сердце горит, когда ты хочешь для Бога сделать что-то, вот это вот у них прошло. Да? И Бог говорит, что это очень тяжело, и мы с вами знаем, что это в Эфесе дело происходило, что это в Эфесе дело происходило, и в Эфесе это там, где был апостол Иоанн, это его церковь, он его оттуда сослали на остров Патмос, и после острова Патмос он туда вернулся обратно, и сейчас, когда он пишет послание семи церквям, этой церкви он пишет первой, потому что она в сердце у него, эта церковь, он переживает за нее, болеет, и мы знаем, что Бог таки пришел туда и сдвинул там светильник. Потому что на сегодняшний день в Эфесе стоит камень, и на нем написано, здесь была церковь, где настоятелем был апостол Иоанн Богослов. Все, что осталось от церкви.
Да. А может быть так, что в этом случае они делали добрые дела, потому что они должны были вот...
Да, из какого-то долга, по привычке. Да? Но не из-за того, что это была любовь, потому что это ради Бога. Да? Ну и нас очень часто, когда люди говорят, там ради Бога делать что-то, что имеют в виду ради Бога. Имеют, и тот, который потом на эти слова отвлекается и делает, тоже не ради Бога. Да?
Слава Богу, не верующий.
Ну да, слава Богу, черт возьми, такое словосочетание слышно иногда, это не так. Хорошо. Итак, как они могут это победить? Посмотрите в текст и скажите. Пятый стих. Итак. Вспомни, откуда ты не спал. То есть вспомни, что с тобой раньше было. Как пророк Исаия сказал, взгляните в глубину рва, из которого вы извлечены. Да? Вспомни, откуда ты не спал. Следующее, что нужно сделать? Второе, что они должны сделать?
Покаяние.
Покаяться. То есть покаяние — это отвернуться от дел, которые ты делал, двигаться абсолютно в другом направлении. Да? То есть вот это вот метаноя, изменение, разворот на 180 градусов. Я тут вчера вспомнил, рассказывал, знаете, есть такой анекдот у одного туркмена, спрашивают, как на вашем языке будет вперед. Он говорит, алгя. Алгя — это... Да, дочка, извини, солнышко. Я знаю, что перевести тебе будет меня сложно. Алгя — это вперед. Хорошо, а как, говорит, на вашем языке будет назад? Он говорит, нет такого слова у нас. Он говорит, а как же вы тогда обходитесь? Он говорит, а мы разворачиваемся, я алгя. Вот это и есть покаяние, да? Когда ты разворачиваешься и алгя. Хорошо. И вернуться к прежним делам. И твори прежние дела. Да? То есть вот три вещи, которые они должны были сделать. Вспомнить, откуда не спал, покаяться и вернуться. Хорошо. Что дается побеждающим? Кушать от древа жизни, которое посреди рая. Первое упоминание, давайте посмотрим, что это такое вообще древо жизни. Может, кто-то знает? Бытие, да. Расскажи. Своими словами расскажи, что там было.
Ну, что...
Это Бытие, вторая глава.
Да, ну, Бог дал, сказал, все можно делать, только древом жизни плода не кушать.
Ну, правильно, все правильно. Но первое упоминание гораздо проще. Бог насадил рай в Эдеме, Эдем на востоке, да? И там много-много деревьев, и там еще были два эксклюзивных дерева, которых не было на всей другой земле. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Совершенно верно. А вот третья глава уже, когда произошло вот это вот грехопадение, в третьей главе, посмотрите, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть тогда, когда Адам согрешил, Бог не хотел, чтобы вот в этом вот согрешившем состоянии, падшем состоянии, он еще и стал вечным. Бог хочет, чтобы вот вернуть, как бы отыграть все это назад, вернуть, чтобы человек пришел в нормальное состояние, безгрешное состояние, которое возможно только через жертву Иисуса Христа. И вот в этом состоянии Бог хочет, чтобы они побеждающему дам вкушать от древа жизни. Божье желание, чтобы человек вкушал от древа жизни, но не в греховном состоянии, чтобы не остаться в этом состоянии навечно. Хорошо. Значит, последняя глава Библии, давайте смотрим. 22 глава. Книга Откровения, 22 глава. Вы там пальчик оставьте на второй главе, потому что мы будем туда возвращаться. 22 глава. То есть мы посмотрели, чем начинается Библия. В самом начале сказано о древе жизни. Теперь самая последняя глава, чем заканчивается Библия. 22 глава открыли, да? Первый стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, по ту и по другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающий на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город ворот». Да, можно также посмотреть стихи 18-19, там как раз таки опасность потерять эту вот жизнь вечную. То есть в этих стихах из Откровения посмотрите, что сказано. Да? Если мы с вами возьмем вот 22 глава, 1-2 стих, 14 стих, 14 стих прочитали, да? «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Вот, то есть блаженны соблюдающие заповедь. То есть кто имеет право на древо жизни? Те, которые соблюдают заповеди, да? Те имеют право на древо жизни. Хорошо. То есть побеждающий — это кто видит свое несовершенство через Слово Божие. Изучая Слово Божие, он видит свое несовершенство. Он обращается с покаянием к Богу. Кто уже находится в таком состоянии, когда он читает Слово, и уже он не получает от Слова упреков. Он видит, что он соответствует ему. Это вот в конце уже, да, побеждающий. Вполне возможно, что человек, который читает эти стихи, он никогда и не имел, никогда и не имел первой любви. Как можно вернуться к тому, чего никогда не было, скажите? В данном случае возможно вернуться к тому, чего никогда не было? То есть вот состояние первой любви. Хорошо, по-другому. Итак, человек уверовал, у него состояние первой любви. Он остыл. Что ему нужно сделать, чтобы вернуться к этому состоянию?
Покаяться в том, что...
Покаяться. Другой человек, который никогда не каялся и не был в том состоянии, что ему сделать, чтобы ему воспламениться Божьей любовью?
Покаяться.
Одинаковый способ. Покаяние, сокрушение сердца, тогда, когда ты понимаешь, что ты... Но не имеешь права на жизнь вечную. Когда ты понимаешь, что древо жизни, оно не для тебя, и ты не вкусишь от него, ты не соблюдаешь заповеди Божьи. Ты каешься и начинаешь жить по заповедям. Да? Хорошо. Покаяться, тогда он получит первую любовь. Чтобы, давайте так, что могли бы потерять те, которые не стали бы побеждающими в жизни? Что они потеряли бы, что они не получили бы, те, кто не стали бы побеждающими в Эфесе? Если побеждающий имеет право на древо жизни, то не побеждающий не имеет жизни вечной вовсе. Согласны? Право на древо жизни, то есть на жизнь вечную. Церковь в Смирне, страдающая церковь. Я уже понял, что вы помните наизусть все церкви, поэтому я решил сразу, что я буду просто вам читать. Да? Итак, с 8 стиха. Ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Знаю твои и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь. Итак, что... Ну, состояние у них, вы видите, это та церковь, которую Бог ни в чем не укорил. Это та церковь, которую Бог ни за что не поругал. И что им нужно победить? Они находятся в скорбях, они находятся в страданиях. Что вот самое сложное?
Наверное, страх
это сложнее, чем само страдание, да? Когда ты знаешь, что что-то может прийти. Ты знаешь, вот, ну, представьте себе, не знаю, советское время. Знаете, да, что за Библию дома могли просто арестовать. И верующие собирались дома, ставили на стол бутылку водки, чтобы если вдруг придут, могли зайти и увидеть, а ну да, здесь свои люди, таких не трогали. И вот когда ты знаешь, что могут прийти и постучать тебе в дверь, вот этот вот страх ожидания, он страшнее, чем уже когда пришли и постучали, и когда забрали. То есть то, что им нужно победить, и сами страдания, и больше все-таки даже страх этих страданий, поэтому Бог их вдохновляет и ободривает таким образом. Да? Как победить? Не бояться ничего, написано. Быть верным до смерти. А еще, знаете, не поддаваться обстоятельствам. Это мы с вами изучали в лагере. Да? Потому что обстоятельства подчас они заставляют тебя принимать неправильные решения. И вот этот вот страх, он заставляет тебя прогибаться. Вот это им нужно было победить. И это нужно было делать, не поддаваться обстоятельствам. Какой результат Бог вдохновляет, какой результат будет иметь побеждающий? Не потерпит вреда от второй смерти. Значит, нужно разобраться, что такое смерть вторая, да? А кто знает, кто может рассказать, что такое смерть первая и смерть вторая?
Ну, смерть первая, наверное, это вот тело физическое, но это духовное. О, а вторая – духовное отлучение от Бога, наверное.
Угу. Ну, наверное, чтобы эти понятия полностью были в голове, нужно понять, что такое воскресение первое, воскресение второе, да? Давайте сначала по порядку идти. Откровение, 20 глава, 6 стих. Вы можете открывать, чтобы следить, можете ориентироваться на слух. Откровение, 20 глава, 6 стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Попробуем. Вот посмотрите, история человечества. Очень жирно, что он пишет. Попробую. Второй. Не так жирно будет писать. Да, вот. Это история человечества. Да? Ну вот скажем, здесь, от Христа, вот до нашего времени, и где-то будет... В недалеком будущем, мы знаем, история жизни, она расписана, история человечества на 7000 лет. Да? Вот где-то здесь, предположим, живем мы. Ну или даже давайте, не о нас речь. Здесь начинается тысячелетнее царство, о котором сказано в Библии. Перед тысячелетним царством будут те самые страшные 7 лет, страшная седьмина. Так вот, написано, что мы не на гнев. То есть нас на земле уже, Церкви Божией на земле уже не будет. Когда наступят такие страшные годы, 7 лет этих, вот когда то самое начертание на руку или на чело будут ставить, вот эти вот 3 шестерки, когда написано, что на полгода, на 6 месяцев Бог с земли заберет смерть. И будет людям настолько страшно, люди будут скрежетать зубами, люди будут искать смерти, но они не найдут ее. Такое страшное время будет. 6 месяцев на земле никто не умрет, как бы он ни хотел. Мы немножко в старухе Изергиль, наверное, вы читали об этом, да? Помните много случаев, когда земля прогинается, а в воду вода, ничего нет. Ну, вот так, такое время будет. Так вот. Будет 2 воскресения. Вот здесь вот люди умирают. Перед тысячелетним царством будет воскресение первое. После тысячелетнего царства будет воскресение второе. Вот здесь будут воскрешены все те, которые веруют или веровали в Иисуса Христа, которые принимали Его спасительную жертву, которые не обманывали себя тем, что они верят, не причисляли себя к какой-либо церкви, баптистской, православной, пятидесятнической, католической, неважно какой, а те, которые веровали в Иисуса Христа, те, которые имели личные отношения с Иисусом Христом, которые общались с Ним, они воскреснут вот здесь. Все остальные, они будут воскрешены здесь, в последний день. Здесь будет судилище Христово. Вот здесь. Что такое судилище Христово? Кто-нибудь может сказать? Вероника, помоги. Судилище Христово.
Насколько помню, это типа... Ну, в общем, это не суд, а это типа суда, где каждый дает отчет за свою жизнь.
За то, что он сделал на земле, да?
Чего он не сделал.
Это типа разборки в доме отчима.
Разбор полетов, да.
Да, разбор полетов, где каждый будет получать либо награду, либо подзатыльники, да? Но это все дети Божьи. Это вот здесь, в судилище Христово. Здесь суд у великого белого престола, где будут представлены все люди. И здесь будут на самом деле находиться абсолютно все. Но только часть из них будет, там такой ров такой, представьте себе, да? С одной стороны это белый престол, и те, которые стоят рядом с ним, христиане, те, которые уверовали в него, верующие люди, да? А с другой стороны, те, которые решали за свою жизнь сами, что они будут делать, как они будут сами принимали решения относительно своей жизни. 20 глава описывает Иисуса Великого Белого Престола. С 11 стиха я прочитаю, 20 глава. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Когда отдало море мертвых души в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот брошен был в озеро Огненное». То есть посмотрите, как интересно. Много-много книг. Различные книги лежат, они раскрыты. И среди них отлита особая одна книга. Если в этих книгах были написаны дела людей, то есть каждый человек, который рождается на земле, на него заводится такая бухгалтерская книга на небесах. Да? И туда записываются все дела, которые он делал. Но тот человек, который приходит к Иисусу Христу, отдал ему свою жизнь, кроме такой книги, он заносится, его имя заносится в особый реестр, в книгу жизни. И вот представьте себе, люди воскресли, пришли на суд у Великого Белого Престола. И вот они судимы по делам. Первое же дело, и они сразу понимают, что есть какое-то место, горящее огнем и серое, куда они не хотят. А здесь их дела одно, второе, третье, десятое. И они, что они попали конкретно и оттуда уже не вытащить, не вылезти никак. Что это вечное наказание, это вечная смерть. И они туда не хотят. И тогда возле этой книги столпится огромная очередь, которая будет искать там свое имя. Потому что либо ты идешь по делам, которые ты делал на земле, либо ты идешь, потому что твое имя занесено в отдельную книгу, в отдельный реестр, в отдельный перечень людей, которые посвятили свою жизнь Богу. И написано, что какие бы хорошие ни были у тебя дела, написано, те, кто не были записаны в книге жизни, ни один не избежал озера Бога. То есть единственный вариант избежать озера Огненного, это если твое имя записано туда. Я представляю, какие ругательства мы будем слушать там. Иногда, знаете, когда пьяные ругаются, идешь и уши вяжутся, да? Но вот какие будут в тот момент, когда люди не найдут своего имени в книге жизни, потому что они будут понимать, что свой выбор они пропустили, их выбор был на земле. Единственный вариант был попасть в вечное блаженство, а не в озеро Огненное. Это если твое имя записано там. То есть две линии здесь, да? Одна линия сюда, а одна линия прямо после суда, прямо в озеро Огненное.
Извини, пожалуйста, да. Получается сейчас все те, кто умерли, они находятся в аду, но ад это еще не после суда, они будут из ада выдернуты, из этого места мучений, на еще большие мучения.
И сам ад
туда же.
Он туда же пойдет. Чуть-чуть раньше в этой же главе описано, что туда же попадет и дьявол. Знаете как? Дьявол это великий лжец, и он сумел составить такую ложь, что он хозяин ада. И сколько картинок рисуют, как там чан со смолой и черти там дрова подкидывают, глупость все. Написано, что дьявол и ангелы его, то есть бесы, они будут брошены в озеро огненное. Он больше всех боится этого озера огненного, потому что, наверное, в самой середине его будет жариться. То есть он там не хозяин. Хозяин всего это Бог, в том числе и ада. 21 глава книги Откровения. Боязливых же и неверных, 8 стих. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. То есть, существует первое, рождение физическое. Второе, рождение духовное. Существует смерть и существует смерть духовная. Вот эти четыре вещи. У каждого человека есть какой-то комплект из трех. Либо вот так, либо вот так. Понятно, да? То есть, либо ты рождаешься физически, потом еще ты родился духовно. Тогда только физическая смерть тебя ждет. Ты не потерпишь урона от второй смерти, так написано. Либо ты рождаешься только физически, ты отказался родиться духовно, отказался от предложенной Богом благодати, тогда после смерти физической ты второй раз будешь сюда приведен, причем не написано воскрешен будет, да, написано мертвые были судимы, да, и тогда еще будет смерть вторая. Понятно, да? Кому непонятно, вы говорите лучше, да? Лучше мы вернемся еще раз как-то по-другому объясним. Итак, здесь написано, что не потерпит урона, не потерпит вреда от второй смерти побеждающего. Понятно почему, да? Он потому что родился духовно, он перетерпел все трудности, проблемы, страдания, которые были здесь на земле, и поэтому он имеет право на вечную жизнь и не потерпит вреда от второй смерти. Идем дальше. Пергамская церковь. Читаю с 12 стиха. Готовы, да? «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный святотипа, но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилева, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст твоих, имеющий ухо слышать, да слышат, что дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Наверное, самое содержательное послание – это Пергамской церкви. Помните, мы даже ролик в лагере смотрели о... Спасибо большое. Ролик в лагере смотрели о Пергаме и о Пергамском алтаре, который был доставлен и сейчас находится в Германии. Так вот. А какие здесь два лежали в городе невротюме, которые не пишут?
Они там, вот они у вас уже открыты.
Хорошо. Итак. Что они должны были победить? Там, где живет, там, где престол сатаны. там, где вся структура общества такая, что нужно было прийти и поклониться перед кесарем и назвать, что кесаря назвать Богом, не просто слушаться его, потому что Бог говорит, что мы должны слушаться власти, которая у нас есть. Это не говорит о том, что в демократическом обществе мы не имеем права голосовать против. Нет. Но если уже избранная власть, то мы должны слушаться эту власть, слушаться тех, которые поставлены этой властью. А это все есть. Но тогда, когда все общество заставляло их прийти и поклониться, прийти и назвать Богом, это было тогда. То, что сейчас все общество заточено на то, вот вроде бы верующие, вроде бы говорят, что верующие, но на самом деле весь образ жизни показывает, что это не так. И если ты начинаешь жить по-другому, то ты выглядишь как белая ворона. То есть первое, что они должны были победить, эти люди, это влияние города, влияние среды, влияние общества, которое не хочет знать Бога. Может быть, это атеистическое общество, языческое общество или еще что-то. Второе, что они должны были победить, гонение. Помните, да, Антипа, мы с вами проходили про этого епископа, который был в то время там. Третье, что они должны были победить, лжеучение. Там, учение николаитов, учение Валаама. Помните, да, учение николаитов. Двум церквям Христос говорит, что он ненавидит учение николаитов. Помните, в чем оно заключалось?
Деление на мир и
клир, совершенно верно. Ника – это победа, лаус – это побеждающий народ, или стоящий над народом. Это разделение церкви на прихожан и священников. Когда апостол Петр сказал, вы есть царственное священство, вы все есть царственное священство. Но вот были те, которые говорили, слушай, давай, я буду рулить, я тебе скажу, что ты должен делать. Ты Библию даже не читай. Тебе не надо. Все, что тебе надо, я все тебе скажу. Он говорит, я ненавижу это учение. Значит, как им нужно было себя вести, побеждающим? Содержать имя Иисуса, написано, которое дано раз и навсегда. Не отречься от веры в Иисуса. Вера, которая дана раз и навсегда. Тем, кто держится учения николаитов, покаяться. Тем, кто идет на компромисс, тот уже не держит имя Господне. Таким образом, он отрекается от веры. Он говорит, должен держать имя Господне, содержать его. Что получит побеждающий? Давай делим это по пунктам. Первое, что получит побеждающий? Дам вкушать сокровенную манну. Расскажите мне, что такое манна. Анечка, расскажи.
Я помню только...
Что помнишь, что расскажи?
Моисея,
ну давай во времена Моисея.
Люди кушали манну.
Когда? Когда были в Египте?
Исход когда был.
Когда исход был? Ну расскажите, ну кто это, расскажите, ну... Давай.
Они шли в пустыне, и да. У них нечего было есть, и они начали роптаться Богу, что вот ты вывел нас из Египта, где мы могли есть, а теперь нам нечего есть. И Господь послал им с неба ману.
Ну, очень хорошо. Подробности какие-нибудь, что за ману послал?
Это крупицы такие были, из которых можно было хлеб делать. Но
беленькие такие, да, собирать, беленькие, да. Делать, и лепешки делали, и лепешки были эти сладкие, как мед на вкус, да?
Да, и то, что в один день, он не больше, пятницу, чтобы хватило на следующий день.
Чтобы они могли собрать в два раза больше.
Да.
И тогда она не портилась, а во все другие дни, если они собирали излишки, то они сразу приснули.
Сразу черви там появлялись. Не сразу, а на второй день. То есть, что съели первый день, на второй день из остатков появлялись черви. Но ведь были люди, которые собирали чуть больше, а были немощные, которые собирали меньше. Что же тогда, как происходило с тем, которые больше собирали? Делиться надо. Этим Бог учил, что нужно делиться. Да? И он давал утром манну, а вечером... Перепила. Чего, вы помните, да? Утром было манны вдоволь, а вечером перепила досыта. Раздельное питание, короче говоря, было в пустыне. Все? Ну, может быть, рябчиков. Может быть, там такие перепила были, как наши рябчики, да. Да, это как пирожки из рябчика, да? Все знают, да, про пирожки из рябчика?
Нет.
В Одессе один человек, миллионер, сам. Город такой Одесса. Ты что, я перевел уже. В Одессе человек открыл фирму пирожки из рябчиков. Стал миллионером. Вся Одесса ездила к нему покупать эти рябчики. И когда он уже умирает, возле его подра собрались люди, говорят: Абрам, не уноси с собой тайну, скажи, где столько рябчиков берешь. Он говорит: ну теперь мне уже терять нечего, расскажу, но только вам это не чисто из рябчиков. Там 50% рябчиков, 50% конины. Он говорит: ну ладно, все равно, но где столько рябчиков ты взял, все-таки 50%. Он говорит: а что там рябчик? Один рябчик, одна лошадь, все, 50%. Итак, что получит побеждающий сокровенную манну? Прочитали только что, что за манна. В книге Второзакония, 8 глава, 3 стих, описано, почему Бог давал эту манну. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть здесь говорится о том, что Бог давал хлеб, манну с небес, кормил для того, чтобы народ Божий понимал, что, во-первых, это от Бога. Во-вторых, чтобы он понимал, что он не только от этого зависит, что он зависит от Бога и от слова, которое Бог пообещал, от слова, которое Бог дает. Но самое интересное, в Библии написано, что все, что происходило в Ветхом Завете, это было как прообразы, которые даны нам как исполнение, как уже самый образ вещей. Поэтому описание этого мы находим в Евангелии от Иоанна. Я с 6 главы прочитаю отрывок, с 31 стиха. Это слова Иисуса Христа. Иисус говорит: «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал нам есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не мой дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с неба и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай всегда нам такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с неба, с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Из 48 стиха Иисус опять говорит: «Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я даю вам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Все понятно? Следующий стих говорит о том, что фарисеи начали между собой спорить и недоумевать, как это так, нам есть его плоть. И действительно, когда человек еще не отдал свою жизнь Богу, он никак не может понять эти слова. Как это есть Иисуса Христа? Но он говорит: «Меня Отец послал с неба, я есть хлеб жизни, и тот, кто будет питаться мною, то есть тот, кто будет общаться мной, тот, кто будет жить мной, тот, кто будет мыслить мной, тот, кто будет стремиться понимать меня, жить со мной в полной гармонии, тот будет жить вечно». Он есть сокровенная манна. Та манна, которая была в пустыне, как написано, это только лишь прообраз того, чтобы мы поняли, что мы можем жить только всяким словом, исходящим из уст Божьих. Хорошо. Итак, Евангелие от Иоанна: Иисус есть хлеб жизни, кто будет есть Его, тот будет иметь жизнь вечную, кто питается чужими учениями, тот умрет. Второе. Дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Что такое белый камень? Как вы понимаете?
Отличительный знак.
Отличительный знак. Угу, хорошо. Тут немножко исторического контекста, давайте посмотрим. Иногда белый камень давали беднякам, они могли беспрепятственно проходить в дом господину, чтобы приносить зерно или овощи для продажи. То есть это был пропуск. Белый камень это был пропуск. Отличительный знак, как Оксана сказала. Есть еще одно интересное объяснение. В обычаях тех времен, если человек приглашался на какое-либо торжество, ну там построение нового дома или свадьба, то все, кто приходили, ему на входе давали, ну, белые одежды давали, и давали камень, на котором было написано его имя. И, ну, как знаете, да, сейчас вот на некоторых свадьбах ты приходишь, и за столами, не выжиг, да, но за столами написано, где ты должен сидеть. Даже на некоторых конференциях так делают, что подбирают, продумывают, кто с кем должен сидеть, и за столом уже есть список тех людей, которые там сидят. Знаете, да, с этим встречались, наверное. Ну вот, обычай того времени. А теперь из книги Откровения, 19 главы, я вам прочитаю два стиха. Откровение, 19 глава, 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне сии истинные слова Божьи. Вот это вот то самое торжество, как тогда, в контексте того времени, на торжество, там что?
Я перевожу место где.
А, ты спрашивай меня.
Нет, а я и где перевожу.
А, итак, вот как вот в контексте того времени на какое-то торжество проходной билет был камень с написанным именем. Также, друзья, мы с вами приглашены на брачную вечерю Агнца. И написано, что побеждающему Бог даст белый камень. И на этом камне будет написано наше имя. Это очень красиво, очень интересно. Благословение на тех, кто будет участвовать в брачной вечере Агнца. Что получит тот, который не побеждает?
Прорвется.
Не получит. Он не пропущен будет на это торжество, на брачный пир. Следующее. Фиатира. Ребят, я иду очень быстро, потому что я поставил себе цель все-таки все 7 церквей сегодня с вами сделать. Поэтому я иду быстро, вы извините, не дождетесь. Итак, Фиатирская церковь, 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени. Только то, что держите, пока не живете. кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям». Интересно, вот эта вот фраза, которую Иисус так часто говорил во время земной жизни, и он же эту фразу приводит несколько раз в Откровениях, когда он диктует Откровение Иоанну Богослову после уже своего воскресения. Имеющие уши слышат. То есть есть много людей, которые слушают, но не слышат никак. Вот смотрят, но не видят. Вроде бы все нормально и со слухом, и со зрением, а и не слышат, и не видят. Поэтому будем разбираться. Итак, что нужно победить? Какие проблемы у них в этом городе? Говорите. Феатин. Во-первых, проблема какая-то жена Изавель, которая учит людей Божьих неправильно поступать, любодействовать, есть идоложертвы. И есть люди, которые это видят и не участвуют в этом. Но слабость их в том, что они попустительственники. Они видят, что это происходит, и они позволяют ей это делать, и она учит. На сегодняшний день в нашем обществе все больше и больше захлестывает, заводит, и уже баптистские церкви в Англии возглавляют женщины. Я ничего не имею против сестер. Я знаю, что их нужно использовать, их таланты, дары и способности, потому что они бывают очень сильные служители. Но Бог предупреждает нас. Что нужно сделать?
А можно вопрос?
Да.
А разве здесь вообще тоже?
О чем скажи?
Ну, не знаю. Здесь сказано то, что я вижу, прорицательность.
Не, ну пророчицы женщины есть. Вспомните Филиппа, одного из первых семи диаконов, 19 глава Деяний апостолов, говорит, что этот человек после Иерусалима, мы теперь его видим там, где Корнилий был. Да? И мы видим, что он там теперь служитель церкви, у него четыре дочери, пророчествующие написаны. И ничего плохого, Павел, когда приходит, он в этом ничего плохого не видит, что они пророчествуют. В книге первом послании Коринфянам, в 11 главе 3 стих, написано «жена пророчествующая». Да? Это молящаяся и пророчествующая. В том, что у женщины есть дар, если дар – это дан ей от Бога, то это Божье провидение. Бог дает этот дар ей, пророчество. Но здесь написано, что она называет себя пророчеством. Бог не говорит, что она пророчица. Это сама себе навесила ярлык. Да, заходи.
Мы видим здесь, что она возглавляет какую-то церковь.
Мы видим, что она рулит.
Она учит, сказано.
Да.
Малой группы, например.
Хорошо. Она рулит чем-то.
Чем-то, да.
Все. А церковь не попустительствует.
Не знаю, я просто еще раз как бы
спорю.
Как глава церкви я не вижу.
Хорошо, не глава церкви, глава какого-то учения. Кстати говоря, и Изавель была главой страны. Ее муж был главой страны, Ахав. А ее очень быстро кинули в сан. Да? Хорошо. Итак, то, что мы увидели. Что нужно? Покаяться и Изавели в том, что она делает. Нужно противостать церкви и ее учению. Нужно 25 стих. 25 стих. Держать то, что имеет. Да? И 26 стих. Побеждать и соблюдать дело Иисуса до конца. То есть следование за Иисусом — это не 100 метров. Следование за Иисусом, дело Иисуса — это марафон. Да? Это все видно? Хорошо, идем дальше. Что дается побеждающему? Слушайте, мы так подробно изучали Изавель, когда мы были в лагере Феатинскую церковь. Никаких вопросов не было. Мы сейчас не можем, да, проснулись, хорошо, но мы этот урок, если хочешь, потом мы с тобой вместе пройдем, разберем. Нам нужно посмотреть все эти тексты про Анну и Елизавету.
А Андроник
все давно.
Я
еще раз могу дать.
Да.
Вот.
Сейчас роль о побеждающем. Вопрос. Давай, роль женщины сейчас сказать, что Бог дает побеждающим. Давай. Власть над язычниками будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. Ну, в принципе, это цитирование второго псалма Давида. Книги Псалтирь, второй псалом. Он говорит об Иисусе, но это же сказано и нам, как побеждающему. Те, которые с Иисусом, это разделят. Откровение 5 глава 10 стих. И созрело у нас царями и священниками, Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. То есть вот это вот жезл. Жезл власти, жезл царства. Мы будем царствовать на земле. 3 глава 21 стих. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. В принципе, очень сильно перекликается. То есть из 5 главы, 10 стих, 3 главы мы будем царствовать на земле вместе с ним и управлять в течение какого периода?
Тысяча лет.
Так написано, да? Так прочитали. Тысяча лет. Хорошо. Тогда давайте мы с вами сейчас прочитаем Луки, 19 глава, с 11 стиха. Евангелие от Луки. 19 глава, одна притча, с 11 стиха, с 11 19. Готовы? 19, Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха. Готовы? Читаем. Когда же они слушали это, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И так сказал. Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Также 10 рабов своих дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать то, что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. Это сколько процентов? 100.
Тысяча.
Так? Хороший бизнес. Мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб. За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. И сказал и этому, и ты будь над 5 городами. Так? Ну, дальше притчу не читаем, вы ее помните дальше. Что мы здесь видим? Иисус говорит, что мы будем вместе с ним царствовать 1000 лет. Вот те, кто здесь, на земле, хорошо обращались с тем, что им верено. Помните, да? В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Да? То им дано по тому, как они здесь на земле управляют. Тем, что принадлежит отцу. В этом все понятно? Хорошо. Притча о талантах мы с вами разбирали несколько раз. 25 глава Евангелия от Матфея. Кто-нибудь помнит, может мне рассказать притча о талантах?
Один хозяин
уехал в далекую страну, призвал трех рабов.
Да, и дал каждому по его
силам.
По его силам,
способностям, талантам. Так, что дал?
Деньги, таланты.
Сколько? Сколько?
Пять.
Кому? Тому, который был самый способный. Дал ему 5 талантов. Так? Ну, дал 2.
Приумножил.
Одному 1. Когда он вернулся, первое, что он сделал, 27 стих.
Призвал
и потребовал отчет. Рассказывай, что ты делал с тем, что ты от меня получил. И получивший 5 талантов сказал ему, вот 5 талантов, которые ты мне дал, вот другие 5 талантов, которые я на них приобрел. И сказал ему господин, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего, над малым ты был, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Так же и второй пришел и принес 2 таланта. И сказал, вот 2 таланта ты мне дал, вот другие 2 таланта я приобрел. Сколько процентов?
100.
100. 100% это, 100% это. То есть, понимаете как, не в процентах дело. Да? В притче мы с вами знаем, что всегда важна одна главная вещь. Конечно, из этой притчи мы столько можем сейчас увидеть, да, посмотреть, что граждане видели его, вот Иисуса ненавидят люди. Ну, то есть как, они его любят, уважают, ну, в некоторых странах, но слушаться его не хотят. А он в Евангелии от Луки сказал, что вы говорите мне, Господи, Господи, а слово моего не соблюдаете. Да? Мало называть его господином. Вот. А третий раб принес один талант. Он получил один талант и принес один талант. Что он сделал?
Он закопал его и сказал, что ты лукавый раб. Выбросил во тьму.
Выбросил его во тьму внешнюю, да. То есть, тебе, говорит, надлежало, вот, кстати говоря, в этой притче Амина то же самое, да? Тебе нужно было бы дать другому, который бы мог пустить в оборот, если ты сам не можешь это сделать. Но в любом случае не оставить это просто так. То есть каждый человек что-то получил от Иисуса. Здесь мы видим, все получили по-разному, да? В той притче, о которой 25 глава Евангелия от Матфея, там говорится о том, что каждый получил по силам. То есть, ну, разные толкователи говорят разные. Кто-то говорит о том, что здесь речь идет о спасении. Каждое спасение было одинаковое. Там каждый получил таланты, это его дары и способности. Это уже детали. Здесь самое главное, о чем идет речь. Идет речь о том, что каждый человек, который обратился к Иисусу, он что-то от него получил. И, соответственно, от этого Иисус будет с него спрашивать в тот день, когда придет время давать отчет. И тогда ты ему не скажешь, сегодня... Кто из вас мне рассказывал, беседовал с одной женщиной, которая, он говорит, приходи, а она говорит, я по субботам не могу. Суббота, воскресенье. Кто из вас рассказывал мне? Сегодня женщина приходила, ей все нравится, все нормально, все знает, дома Библия есть, правда, она ее не читает, времени нету, а суббота, воскресенье приходить она не может. Почему? Ты же рассказывал.
Она, да, потому что ей надо время на себя потратить.
Надо... Расскажи громче.
Что ей нужно?
Она не может, ей надо потратить время на себя. Ей нужно сделать маникюр, ей нужно сделать прическу, и, да, отдохнуть, масочку. Вот. А я говорю, когда придет Бог, и когда будет пришествие Христа, вы тоже ему так скажете, что, знаешь, Бог, вот я не могла познавать эту дверь, я не хотела читать и думать о тебе, потому что мне надо было заниматься собой, мне надо было делать масочку, маникюр и так далее. Но она так занята, что...
Ну, это тот самый человек, который здесь описан, который все знает, все понимает, Бога верит, но ему нету времени для того, чтобы посвящать познанию Бога, да? А человек, который сказал, что ну вот тебе твое, вот ты мне дал, я это сохранил, я никуда не растранжирил, я сам не грешил, ну старался, да? Я там честно работал, я честно там в семье был и так далее, и так далее. Все, вот он я такой, бери и пускай меня царство. Бог говорит, нет, не прокатывай такие вещи. Итак. Что мы видим из этой притчи? Что Бог одному дает 10 городов, другому дает, в зависимости от того, как человек администрировал полученное от Бога здесь на земле. Да? Хорошо. Значит, первое, что дам власть над язычниками, да, 1000 лет будут руководить вместе с Иисусом. И второе, дам ему звезду утреннюю. Здесь много разных текстов есть, я взял минимум, чтобы было понятно. Евангелие от Матфея, 13 глава, 43 стих. «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит». То есть праведники воссияют, как солнце, потому что в наших сердцах солнце. Или в наших сердцах взошла звезда утренняя. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Там, где речь идет о том, что Он есть звезда утренняя, что Иисус звезда утренняя. Откровение, 22 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Это сказано об Иисусе, а мы, как сказано, мы будем вместе с Ним. Сардис. Следующая церковь, Сардисская. Да, мы успеваем. Откровение, 3 глава. С 1 стиха читаем про Сардисскую церковь. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не бодрствую, если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать, и не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его пред Богом Отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». В Молдавии по сей день президент Федерации Тхэквондо Молдовы — это мой учитель. И у них, у Федерации есть такой девиз: побеждающий облечется в белой одежде. Они же все в белом тхэквондо. И в прошлом году они стали чемпионами мира. Итак, в чем у них проблема? Что они должны победить? У них благополучный сон. Они носят имя, как будто они живы. На самом деле они мертвы. Мы с вами это так подробно изучали в лагере. Они называют себя христианами, на самом деле ни отношения ни к Христу, ни к христианству они не имеют. И только внешне они носят имя, будто живы, на самом деле мертвы. Нет дел, подтверждающих веру. Вспомните, да, Евангелие от Матфея. Вспомните послание Иакова. Послание Иакова очень четко написано, да, что если у тебя вера не состоит из дел твоих, то эта вера просто мертва. Да? Очень просто. Дальше. Что они должны делать? Вспомнить, что принял и слышал. Хранить. Что еще? Покаяться. Покаяться должны. Еще бодрствовать и укреплять то, что сейчас есть, хотя оно уже очень близко к смерти. Да? И что получит, что получит побеждающий? Облечется в белые одежды. Давайте разберемся, что там с белыми одеждами. Книга Откровения, 6 глава, 9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенного Божия и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». За что убиты? За то, что проповедовали Слово Божие. Слушайте, вот интересно, столько времени прошло, 2000 лет прошло, и до сих пор, вот разговариваешь с человеком, все нормально, как только начинаешь рассказывать об Иисусе Христе, сразу встречаешь агрессию. Вы с этим встречались? Наверное, каждый, да? Вот ты с ним говоришь о погоде, о природе, о бабочках, о птичках, о чем угодно. Они пытаются там про правительство говорить, ты пытаешься всячески от этого, чтобы не начинать поддакивать и костерить правительство, да? Но как то... Ты очень хороший, ты белый и пушистый, все нормально. Но как только ты им начинаешь говорить об Иисусе Христе, как только начинаешь говорить о том, что Христос пришел для того, чтобы дать тебе жизнь, что тебе все, что нужно, покаяться в своих грехах и следовать за Ним, сразу агрессия. Сразу агрессия. Сразу, причем, как бы они себя ни называли, мусульманами, христианами, буддистами, как бы, пофигистами, как бы они себя ни называли, они все равно встречают это агрессивно. 2000 лет, ничего не изменилось. Все то же самое, и даже убивают. Итак, Откровение, 6 глава, это написано, что белые одежды получат, во-первых, свидетельствующие об Иисусе. И Откровение, если вы посмотрите, 7 глава, 9 стих, вы все запишите просто эти тексты, мы их не будем прям читать, я потому что на часы смотрю. Откровение, 7 глава, 9 стих, и с 11 по 14, белые одежды у тех, кто омыт кровью Агнца. 16 глава книги Откровения, 15 стих. Блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Нужно бодрствовать, хранить одежду. Дальше. Второе. Бог не изгладит имени его из книги жизни. Это сказано в позитиве, да? Что Бог этого не сделает. Филиппийцам 4 глава 3 стих. Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. То есть, чьи имена в книге жизни? Тех, которые трудятся для Господа. Да? Ну, из этого стиха, из послания Филиппийцам. Ну, и свидетельствуют, как об этом читали в книге Откровения. Запишите себе, мы не будем сейчас читать. Из Ветхого Завета. 32 глава. Исход, извините. Исход, 32 глава. 32-33 стих. Псалом 68, 20 стих, из 23 по 29. Здесь сказано о том, что Бог изгладит из книги жизни тех, кто грешит, и это сказано Израилю. Откровение, 20 глава, 12 стих, 15 стих. Кто не записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное. Эти тексты мы сегодня с вами уже читали. И Откровение, 21 глава, 27 стих. В небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Так много об этой книге жизни, написанной в Библии, люди живут и абсолютно не заботятся о том, чтобы их имя было записано туда. Спрашиваешь у человека, я буквально 2 дня назад разговаривал, спрашиваю, ну вот ты как думаешь, ты христианин? Он говорит, да. Я говорю, почему? Ну потому что христианин. Я говорю, почему? Он говорит, потому что верю в Отца, Сына, Святого Духа. Я говорю, супер, твое имя записано в книге жизни? Вот все. Другого спрашиваю, а ты свыше родился? Что это такое? Слушай, а как ты вот живешь и считаешь себя верующим, не зная, что ты получил от Бога? Ну, зачем ты? Что дает тебе твоя вера? Она тебя как-то успокаивает? Он говорит, да. Я говорю, чем успокаивает? Он говорит, ну как? А зачем тебе считаться христианином, если даже не знаешь, что это такое? Ну, мы осознанно как-то подходим к своей жизни. Мы себя считаем, например, вот что-то нам дает успокоение. Например, в гражданском браке двое живут, да? А женщине это дает иллюзию брака. И это ее успокаивает. Тот же самый гражданский брак мужчине дает иллюзию свободы. И это тоже его успокаивает. Да? То есть каждый, вот, что бы мы в каком бы статусе ни находились, что бы мы ни делали, мы все равно в чем-то делаем это, находим себе успокоение, учимся в школе, чтобы либо успокоить себя, либо успокоить маму. Да? Мы получаем образование, мы себя тем, что получим образование, мы имеем какую-то цель, к чему стремимся. Для чего ты христианин? Что тебе это дает? Да? Записано в книге жизни, это круто. Я считаю так. И третье, что имеет побеждающий в церкви в Сардисе, Иисус исповедует имя Его пред Отцом Своим и ангелами Его. То есть вот Евангелие от Матфея, запишите себе. 32-33 стих. Помните, да, наверное, да? Кто исповедует меня, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. Если не исповедуете меня, то есть не рассказываете людям обо мне, о том, что я сделал для вас. Что? Матфей, 32 глава, 33. Извините, Матфея, 10 глава, 32-33 стих. Луки, 12 глава, 8-9 стих. Если исповедуем имя Иисуса, то кто он исповедует? То есть, какие последствия для того, кто не будет побеждающим? Его имени не будет в книге жизни. Его имя Иисус не будет исповедовать пред Отцом Небес, и ему не будут даны белые одежды. А на небеса не в белых одеждах ты не войдешь. Понятно, да? Три вещи, чего не будет иметь человек, не побеждающий. Итак, предпоследнее. Филадельфия. Как переводится? Филео. Любовь. Филео. Филадельфия, магазин такой есть. Итак, Филадельфия. Читаю. 3 глава, 7 стиха. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего побеждающего, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит Татьяна. Друзья, мы не можем вспоминать. Это очень интересно, вспоминать о каждой церкви, вот это вот войдет, затворит, вот эти вот ключи. Если вы не были в лагере, посмотрите свои записи из лагеря. Не были в лагере, на сайте нашей церкви в разделе проповеди есть серия проповедей по посланию семи церквям. Возьмите и послушайте. Итак. Какие у них обстоятельства? На самом деле эта церковь, это вот действительно помощная церковь. Церковь победитель. Хотя она немного имела силы, и ее заставляли отречься от веры. Это такие обстоятельства у них были. Но они выстояли. Что еще они сделали, что должны были сделать? Посмотрите. Сохранила слово терпения Иисуса. Хотя немного имеет силы. Не отреклась от имени Иисуса. Хотя вся среда на этом настаивала. И 11 стих, что они должны делать? Держать, что имеешь, не жить старыми заслугами, а продолжать держать. Что получит побеждающий? Сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Интересно, что за столпы в храме? Что за храм? Можете мне описать храм, который будет в Вышнем Иерусалиме? Это сам Иерусалим, а храм можете описать? Хорошо, тогда прочитаем. 21 глава с 1 стиха. Книга Откровения, 21 глава с 1 стиха, 7. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Свершилось, я есть им Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий нас все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном». 21 глава. И еще с 10 стиха. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». То есть не будет храма в Новом Иерусалиме, потому что сам Бог храм его. А мы столбы в этом храме. Представляете? Послание в Эфес, 2 глава, 19 стиха. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устроите жилище Божье Духом. Мы сейчас храм Его и будем в Новом Иерусалиме. В послании к Коринфянам написано, вы храм живущего в вас Духа Святого, и вы не свои. Храм Божий, общалась Божий. Второе, что еще имеет. Напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. То есть это указывает на нашу принадлежность Иисусу, если на мне написано. И имя новое мое. Вот это слова интересные, да? Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе. Это Откровение 14 глава, 1 стих. Это я пытаюсь истолковать слова, что и имя новое мое будет написано. То есть не мое, а имя нового Иисуса Христа будет написано на побеждающих. И взглянул я, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя написано на челах. Имя Отца. Откровение 19 глава, 12-13 стих. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. Одно из имен Иисуса Христа – Слово Божие. И вот на нем имя, которого никто не знал. И это имя новое будет написано на нас. На нем написано это новое имя, и оно будет написано на побеждающем. То есть сейчас на нас написано имя христианин. Это то имя, которое мы получили. Но там новое имя. Интересно, вот это обетование, которое мне до конца непонятно. Но что здесь понятно, что все небесные привилегии, они достаются именно побеждающим, именно нам. Итак, последняя церковь в Лаодикии. Есть? Выдержим? Звезды уже, да? Не могем, а можем, да? Итак, Лаодикийская церковь, последняя, с 14 стиха. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты топал, а не горячий, не холодный, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мажью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю. Вот интересно, когда мы изучали Лаодикийскую церковь, вот каждое это слово, да, оно имеет исторический контекст. И золото, и глазная мазь, это все имеет исторический контекст, и все понятно, и все это для нас. 19 стих. Кого я люблю, всех и обличаю, и наказываю, и так. Будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Какие у них проблемы? Успокоение от материального благополучия, сон и обольщение. Полный, спокойный, тихий сон. На самом деле Иисус говорит, жалок, нищ, слеп, и нам. Что им нужно сделать? Купить у Иисуса все, что им нужно. Все, в чем они нуждаются. Мы знаем с вами, что Иисус дает это бесплатно. И очень интересно, в книге пророка Исаии написано, приходите и покупайте у меня даже те, у кого денег нет. Интересно, что Иисус говорит, покупайте без денег. Значит, второе, что им нужно, быть ревностным. Опять написано, что им нужно покаяться. Открыть дверь Иисусу им нужно. Что Иисус дает побеждающему? Посмотрите. «Дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Притча о талантах, о которой мы говорим, и которую, как оказалось, большинство из вас помнит, Матфея 25 глава, заканчивается так. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». И у нас недавно была проповедь о том, что мы в грядущую славу с вами войдем и разделим. Итак, Матфея 25:31, Иисус сядет на престоле славы Своей. Матфея 19:28, апостолы будут вместе с Сыном Человеческим судить 12 колен Израиля. 1 Коринфянам 6 глава, 2-3 стих, что святые будут судить не только этот мир, но и ангелов. И Откровение 5 глава, 10 стих, посмотрите. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Это и 5 глава, 10 стих книги Откровения, это и 20 глава, 6 стих книги Откровения, будет царствовать с ним 1000 лет. И последний стих, которым я заканчиваю, ура, мы с вами почти уложились. Откровение 21:7. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном».